Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Очередная встреча с вами радует мое сердце. Бывают такие встречи, и у меня с вами такие встречи, когда всегда какая-то получается наполненность, понимаете? И вот сегодня я буду продолжать чтение, называется «Давайте говорить о хорошем», протоиерея Андрея Лемешонка. Увидели человек, которым я знаком только по этой книге, и знаком по рассказам о его деятельности. Удивительный человек в том смысле, что он простой, такое впечатление, как бы из моей деревни. Я деревенский человек, и у меня такое ощущение, что он сосед по деревне. Ну, это простота в хорошем смысле. Потому что явно духовный глубоко человек. И о глубоко высоких духовных вещах говорит очень просто. Меня это потрясло. У него небольшие такие, ну, рассказы, проповеди. Они небольшие, но очень содержательные. Ну, вот очередная. Очередная тема называется так: «Тишина, тире, живая, в ней Бог». «Горе имеем сердца. Когда стоишь на горе, смотришь сверху, мир – это маленькие мелькающие точки. А когда спустишься вниз, шум, споры, радость, печаль, суета житейская, что только не происходит. Все это ослепляет и оглушает измученную грехом душу. Мертвый шум, а тишина живая, в ней Бог». Помните, как пророку Господь явился в тихом вене ветра? «На горе тихо, и никто, и ничто тебя от него не отвлекает. И эту гору можно найти везде, в любом месте. Например, человек работает простым продавцом. Если он шит, живет по совести, никого не обвешивает, не обманывает и рад каждому покупателю, внутри у него будет тишина. Вокруг идет торговля, и все суетятся, а он может быть на горе. Если человек захочет на гору, где только он и Бог, а все остальное далеко внизу, не отвлекает и не мешает ему быть наедине с Богом, тогда все проблемы будут ничтожны, просто перестанут существовать». Как все просто. «Горе имеем сердца. Когда стоишь на горе, смотришь сверху, мир – это маленькие мелькающие точки. Когда ты знаешь, ты не смотришь телевизор, ты вообще его не включаешь, у тебя его нет. Ты не слушаешь новости, у тебя на это времени нет. Мир, он отстраненный. Ты знаешь, что он есть. Ты знаешь, что мир во грехе лежит. Ты знаешь, что все мы грешные, и ты грешный. Ты это знаешь. Но когда ты стоишь на горе, тишина, тишина. И нет этой суеты мирской, и нет этих телевизоров земных. Бог так близок. Может быть там, если человек, конечно, устремлен к нему и сердцем, если он его ищет. Я вспоминаю Никона Воробьева, вот который в ГУЛАГе сидел, священномучеников наших, которые оставили свидетельство. Александра Александровича Солодовникова, поэта православного, глубочайшего, который целовал свои оковы, который говорил, как близок. И все они свидетельствуют об одном, как близок был Бог, когда эти были скорби невероятные, нечеловеческие. Такое мученичество было. Бывают мученичества исторические, вы помните, да? Первомученики, там, христиане, которых терзали звери в амфитеатрах. А есть мученичество многолетнее. Это гулаги за веру в страдания. Один из них пишет, не ждите меня, отсюда не возвращаются. И он так и не вернулся. Теперь священномученик. Рюриков, отец Александр, по-моему, если не ошибаюсь. В святцах наших написан. Отец Макарий или отец Амвросий Оптинский, я не помню, они удивлялись одному торговцу, который не расставался с Иисусовой молитвой, будучи, он купец был,
и все время в лавке находился. И беспрестанные молитвы. Приходят толпы этих покупателей, но он научился, представляете, быть с Богом, хотя вокруг стоял шум этот, да, гам, и, так сказать, свое дело делать, так сказать, не прерывать молитву. Это потрясающе. Великие старцы наши удивлялись этому. Например, мне рассказывали, или читал я где-то, или рассказывали точно, что один алтарник есть, и батюшка говорит, я не вижу, я служу, как все, я не вижу ангелов. А он видит ангелов. Причем смиреннейший человек, когда человек, которому он говорил, тоже священник, приехал к нему, увидел этого человека, он тоже поверил, что он видит ангелов. Вот такое смирение невероятное, которое он увидел, на лице написанное, в сущности, понимаете, никакой прелести там нет. Он видит во время литургии, он видит сослужащих ангелов. Ну, это, может быть, бывает нечасто, я не знаю, редко, но важно то, что там сомнений нет. И священник сказал, здесь я не сомневаюсь, который ему исповедует. Конечно, к этому стремиться, даже грешно. Понимаете, в прелесть впадешь. Но это дар Божий, конечно, дар Божий. Но что это есть, утешает христианскую душу. Что это есть, дает нам силы, не уставать молиться и не забывать о молитве. И хоть немножко побыть на какой-то своей горе, пусть не такой огромной высоте, которую достигают люди глубоко, высокодуховные, ну, своя, хотя бы холмик, то есть, а не яма, лишь бы не яма, понимаете, вот, а холмик. Все поближе к Богу. Оказывается, в нашей деятельности, дорогие мои, в любой, чем бы человек ни занимался, можно приблизиться, можно идти вот в эту сторону, приближаться к Богу, независимо от, так сказать, обстоятельств твоей специальности. Если такие живые примеры есть, значит, нас это убеждает. Значит, и мы что-то можем достичь в своей жизни, вот, в своих обстоятельствах жизни. И для меня это пример, и для вас, для всех, каждого христианина. Как хорошо, что этот вопрос поставил отец Андрей, так сказать, так удачно, образ такой прекрасный, значит, продавца этого, да? Дальше. Войти в свою внутреннюю клеть. Следующий рассказ, проповедь. Нам все время чего-то не хватает, всего мало, все не так. Вместо того, чтобы трудиться над очищением своей души, человек мечется и ищет на стороне далече. Знаете, такое ощущение, я начал понимать эту притчу, потому что что такое на стороне далече? Это не значит, что ты вот собрался и куда-то уехал, хотя и это тоже имеет место. Это значит, что ты можешь быть находиться в церкви, находиться физически, а мысли твои и вся сердце твое находятся где угодно там, в каких-то других странах. Может, ты там в церкви мечтаешь о том, как ты поедешь на Канары там или в Турцию отдыхать с женой там или с близкими друзьями, ну и все что угодно, или на рыбалке там, представляете? Вот, вот. Мы же знаем, что в церкви посещают нас, бес иногда умеет выудить с нас, так сказать, потянуть за мирские наши нити, вот, чтобы мы не в церкви находились, а непонятно где, где угодно, только не в церкви. Мы это знаем, и я это знаю, я думаю, каждый православный это знает. Конечно же, мы должны делать усилием, Царствие Божие берется, и мы должны сделать усилие, чтобы этот бес отскочил в сторону. Вот. Или воззвать к Богу, Господи, помоги, помоги, не справляюсь. Отгони от меня этого лукавого, или греховный помысл, мои, который внушает он, или моя природа, или моя сущность. Мирская тема. На службе, когда она возникает, да? Или, например, человек слушает, читают там на утренней, да, каноны святому. Ну что, читают и читают, а смыслы... Ну, правда, читают иногда невнятно, это очень плохо, за этим настоятели должны следить, я думаю. Вот. Но когда читают уже и внятно, и то, так сказать, человек может в этом не участвовать. Так вот, вместо того, чтобы трудиться над очищением своей души, человек мечется и ищет на стороне далече. Подошел от Бога, все, ты на стороне далече. Эти страны могут быть ближние, дальние, но ты на стороне далече. Дальше читаем. Какой-то радости, каких-то перемен, чего-то новенького хочется. А радости нет, перемены не происходят. И все очень быстро надоедает. Да, все мешкое, что бы нам захотелось, чего бы как бы утешиться хотелось бы, понимаете? Это самое, через стол что-то вкусненькое съесть или выпить, или там что, как человеку все равно что-нибудь хочется, да? Или что-то развлечься, как сказать, посмотреть какой-то фильм, понимаете? Надеюсь, не мерзкий, ну просто даже просто хороший фильм. Все равно это на страну далече, просто другое дело. Страна далечия, оно может быть все-таки в русле поиска Бога, хотя это редко бывает, потому что мир такие картины представляет, но очень редко. Хотя я посмотрел фильм «Раскол», знаете, такое впечатление, что я почитал историческую книгу, во-первых, настолько талантливо все это сделано, настолько характеры вылеплены, приближены к тому времени, и как бы почувствовал время острее и понятнее для меня стало. Есть такие просмотры, мы в этих просмотрах мы участвуем, это совсем другое дело, понимаете, это все равно, что читать душеполезную книгу, я бы так сказал. Продолжаем. Итак, а если мы мирское, вот продолжает батюшка, а радости нет, перемены не происходят, и все очень быстро надоедает. Получается, замкнутый круг, по которому человек бегает, как белка в колесе, выматывается, тратит силы, но остается на одном и том же месте. А в жизни ничего не меняется. Вы знаете, всем священникам и всему каждому верующему человеку известно, когда ты каешься в одном и том же, приходишь и каешься, а батюшка уже устал от твоих покаяний, потому что ты говоришь одно и то же всегда. А метаноя, перемены не происходит в душе. И этим все мы тоже больны, и я тоже. Вот это очень важный момент, понимаете? Ну, хотя бы осознавать этого, хотя бы с этим хоть как-то бороться, понимаете? Хоть как-то бороться. И если мы эти усилия делаем, и я делаю усилия, надеюсь, все вы делаете усилия, понимаете? Значит, усилием Царствие Божие берется, значит, мы трудимся над собой, значит, мы корчуем эти... Знаете, я всегда поражался. Приходишь на грядку, вчера ты полол, сегодня опять сорняки. Ну, что такое, понимаете? То же самое наша душа. Это поле. Ну, хорошо, что оно не сорняками, не заросшее, да, бурьянами этого мира, а земля как вроде спахана и все так далее. Но если ты не потрудишься и не будешь ежедневно ней, так сказать, вот эти сорняки выпалывать, если ты не будешь их вырывать, вот, они через неделю, через две, они, так сказать, вырастут в огромные, так сказать, тогда придется огромные труды сделать, чтобы их корчевать. Ну, я образно говорю, конечно. Вот, поэтому... Хорошие хозяйки, я знаю, они каждый день утром выходят на грядки, и даже маленький сорнячок, если она увидит, она мимо не пройдет. Это хорошие хозяйки. И у них всегда идеальный огород. Вот такой идеальный огород должен быть в нашей душе. Наши огороды души должны быть вот такие, идеальные. Во всяком случае, к этому надо стремиться, и никогда не надо забрасывать. Завтра сделаю, знаете, сейчас же. Есть возможность покаяться, беги на исповедь, кайся. Как-то может уменьшиться все это. Царствие Божие нудится. Давайте нудит себя. Другого выхода нет. И, кстати, кто нудит себя, какую же радость он получает после того, когда эта грядка его души, так сказать, чистая. Какую он встал, смотрит, радуется своим этим самым. И ангел радуется, и он радуется. И всем хорошо. И домашним, и тебе, и твоей душе хорошо, что ты потрудился по-настоящему. Надо остановиться, успокоиться и сказать: это внутри у меня все не так, потому мне всегда чего-то не хватает. Надо войти в свое сердце, в свою внутреннюю клеть, оттуда начать диалог с Богом и трудиться над тем, чтобы в душе появилась радость о Господе. Тогда все окажется на своих местах, а внутри появится благодарность Богу. Надо войти в свое сердце, в свою внутреннюю клеть, оттуда начать диалог с Богом и трудиться над тем, что в душе появилась радость о Господе. Когда радость появится, Значит, ты на правильном пути, когда смуты нет. На правильном пути. Ты чувствуешь, что ты духовно делаешь правильное движение внутри своей жизни. Тогда все окажется на своих местах. И внутри появится благодарность Богу, потому что без Божьей помощи мы с вами ничего не сделаем. Никаких метаноий, никакой перемен в нашей душе не будет, если мы только не будем призывать помощь Бога. Только с Божьей помощью, потому что Он даст и силы, и, так сказать, обстоятельства вот этим заниматься. Как бы нам ни было тяжело, если мы будем призывать имя Божие. Следующий рассказ, проповедь. «Союзом любви». Спасение – это соединение навечно союзом любви нашей души с Богом. А пока душа находится между небом и землей, пока ее связь с Богом обрывается, человек, как на войне, отряд без радиста, не знает, куда идти, наступать или отступать, без связи с главнокомандующим, мы попадаем в окружение противника. Надо восстанавливать оборванную связь, чтобы услышать его приказ. Сиди или вперед, в атаку. Тогда наладится связь и между людьми. Если в нас есть любовь и доверие, вера в Бога, тогда все мы на связи друг с другом, и Христос присоедини нас. Видите, когда мы действительно водитель наш Господь, если мы отдаемся Его водительству, то есть принимаем все, что грядущий день нам готовит, все до мелочей, и пытаемся где-то преодолеть, где-то напрячь себя, где-то осмыслить происходящее в правильном русле, где-то остановиться и взмолиться, вот, тогда вот это вот наша жизнь, да, как на войне. Это духовная война. Наша жизнь – это духовная война, постоянная. Тогда эта связь как бы правильная, вертикаль выстроена. Есть главнокомандующий, Господь, вот батюшка как предложил, да, Господь. Есть радисты, связь, вот, ну, наверное, святые, да, скажем так, да. Есть мы с вами, которые идут, идем в правильном направлении. Не там, где нас растерзают бесы, то есть враг рода человеческого, а там, где мы, как на войне, где мы пригодимся, где мы, наши возможности, наши силы, наши таланты, наши способности работают на нашего внутреннего человека, на его, так сказать, очищение, совершенство. Ну, я все время люблю это, так сказать, слова Достоевского, что в мире Бог с дьяволом борется, а поле битвы – в сердца людей. Он рядом. Следующий рассказ. Мир кричит и настаивает на своих принципах жизни, заставляет подчиниться, приказывает. А Господь не кричит. Он предлагает, терпеливо и смиренно зовет. Он не гонит нас в царство любви. Он ждет, когда мы начнем просить Его помощи, когда мы все-таки откроем глаза и увидим, что Он рядом. Я недавно слушал старцев афонских. Ну, слава Богу, сейчас вот аудио, можно услышать любые проповеди, какие ты пожелаешь. Вот, или оптинских старцев, или Иоанна Кронштадтского, или афонских старцев. Вот, включил афонских старцев, и мне понравился образ, что Господь, как дорогой гость, Он приходит и ждет, когда ты на Него обратишь внимание, Он всегда ждет, Он ждет. И когда ты опаздываешь, совсем опаздываешь, а Он все ждет. Совсем опаздываешь или вообще забыл о нем, он встает тихонько и уходит. А так он всегда готов на диалог, он всегда готов услышать нас, всегда готов помогать нам, всегда готов быть с нами, если мы от него не отрекаемся. Вот как. Если мы от него не отрекаемся. А как мы можем отречься? Да как, очень просто. Но если ты молитву как-то не содержишь в сердце, хоть периодически, если ты не подкладываешь в этот костерок веточки, да, он же потухнет, закоптит. Ну, попробуй не молиться. День, второй, на третий день взвоешь, а потом попробуй, разожги этот костер, разожги. Когда особенно дождь идет, да, Я увидел, у меня знакомый покойный Володя Князев, я помню, научил меня разжигать костер, когда дождь идет. Я потрясен был, понимаете. Дождь хлещет, а он разжигает костер. У него получилось. Вот это замечательно. Научился, немножко поучил меня. Хороший образ, кстати, да. Независимо от того, что там в мире происходит, какой там дождь или буря идет, оказывается, можно костер разжечь, и его поддерживать можно даже в такую погоду. Кто-то из святителей пришел к детям, ну и просто как объяснить им? Вот объяснил этот образ костра, говорит, если вы каждый день... Православную школу пришел, да. Если вы не будете там подкладывать вот этот хворост, ну что, прогорит там, так сказать, ваша утренняя молитва, которую вы читаете утром, ну прогорит, и все. Потом разжигать заново придется. Вот. А мудрые люди, они поддерживают, заготовки делают и поддерживают. Вот. И он может гореть целый день до вечера. А вот охотники, кстати, в Сибири, они могут костер содержать, даже рядом спать, ложиться в лютые морозы. И они умеют там содержать этот костер. И ночью он горит, он, понимаете, и зверьё там отпугивает, и он сам греется возле этого костра, и жизнь продолжается. Следующий рассказ, проповедь. Нужна твоя сила. Бог нам дает жизнь. Твори, созидай. Трудись, это твоя жизнь. Жизнь сама по себе не строится без нашего участия. Чтобы получить результат, нужно прилагать много усилий, чтобы сила Божия в немощи начала совершаться. Коринфянам 12:9. Нужно сделать все, что от нас зависит, а потом сказать: «Господи, сейчас уже ты делай, твоя сила нужна». Когда мы себя жалеем и говорим: «А чего ж ты, Господи, мне не помогаешь?», тогда теряем те силы, которые, казалось, сэкономили, и обвиняем всех, что нам никто не помогает, и мы никому не нужны. Такой образ, знаете, вот я молился там, просил Господа, а в институт, куда я хотел, не поступил. Ну, это уже справа и слева подобные вещи слышишь. Вот, а ты что до этого сделал? Ты как потрудился-то? Или только еще обвиняешь Бога, представляете? Обвиняешь Бога, что Он ему не помог. Если ты делал усилия, если ты истинно молился, истинно трудился, я уверен, я сам учился, так сказать, в заведении, уже будучи верующим человеком, да? Человеку обязательно Господь поможет. Например, один священник, которого я тоже знал, да, отец Виталий, он учился, в академию закончил, московскую. Жил на Украине. Родом с Украины, да. Ну, и он такой горящий человек был перед Богом. И до самой смерти, кстати, да. Я его знал хорошо. Матушка Неонила, его жена, рассказывала. И владыка рассказывал, который мне рукополагал, кстати, о нем, да. Что вот, говорит, там экзамены, говорит, все боятся там 25-й билет вытащить, да. А он молится о том, чтобы, потому что там какой-то очень сложный Маркова глава, в общем, совмещение двух или трех праздников, вот. А он молится о том, чтобы 25-й билет ему попался, их там билетов много. А все молятся обратно, что не дай Бог, чтобы попался этот 25-й билет, понимаете. Ну и заходит, берет, тянет билеты, ну, раньше же так это было, да. И торжественно объявляет: 25-й билет. Все, так сказать, кто готовились там, замерли. И начинает рассказывать. Уже его останавливают экзаменаторы. А вот это. И они так удивились, понимаете, сложнейший совершенно вопрос, сложнейший билет. Он ответил настолько блестяще, понимаете, что его остановить не могли. А им самим интересно слушать. Долго рассказывал. Вот это мне, так сказать, несколько источников как бы рассказывали об этом случае. Вот потрясающе. Вот так нужно поступать в институты, вот так нужно готовиться к занятиям, к проповедям и к службе. Вот вообще к всему. Я знаю, что люди, которые, неважно, там, мастером на заводе, там, где он был, понимаете, я вижу, так сказать, как люди, одни там опаздывают на работу, а другие люди ответственные, да, и совестью. Они приходят заранее, там, готовятся, все, так сказать, если там ты чертежник, уже там все, там, так сказать, все подточено, и карандаши, там все на месте, все приготовлено. Все, время постучало, началась работа. Все. Я сам педагог, вот, я знаю, у нас мастер-классы часто бывают. Если ты не подготовишься тщательно к мастер-классу, вот недавно у меня мастер-класс был в Беларуси, что-то невероятное получилось, но мне помогли там, кстати, Елизаветинский монастырь, очень помогли мне подготовиться, то есть они так подготовили мне, все, что я сказал по телефону, они все сделали, а там все было не так просто сделать. Очень громоздкое задание. И мозаики мы сделали за 2,5-3 часа, сделали 27 мозаик прекрасных. И у всех получилось. Только потому, что была подготовка. Серьезная. И с моей стороны, и с их стороны. Если бы они ответственно не отнеслись, у нас бы таких результатов не было. Нет. Получился прекрасный результат. Я до сих пор с радостью вспоминаю этот мастер-класс. Вот. Так что и так во всем, дорогие мои. И так во всем. Дальше. «Своя оборона». Что приносит Бог человеку? Мир всем. Он приносит мир, дает человеку опору, собирает, восстанавливает, соединяет. Что приносит враг? Смятение, неуверенность, пустоту, напряжение. Враг разрушает, Господь созидает. Как все просто. Вот на одних весах то, что Божье, а на других весах то, что человеческое и дьявольское. А Господь всегда готов нам дать и радость, и мир, если мы это заслужим, конечно, если мы сделаем это усилие. Все знают радость исповеди, когда ты очистил свою душу, когда, вот, сказать, как бы, как в бане побывал, когда, понимаете, был грязный весь, как бомж, так сказать, немытый, вот, вдруг ты пошел в баню, обмылся, и, так сказать, тело дышит чистотой. То же самое и с душой ведь. И мы знаем радость, которую дает Господь на праздники. Я это пережил. Если не подготовишься хорошо к службе, и праздник не получится. Я этот опыт я знаком каждому священнослужителю. В большей или меньшей степени. Вот. Не то, что не подготовишься. Мы готовимся, конечно, но как готовиться? Тоже очень важно. Как готовиться? Можно формально приготовиться, а можно, так сказать, ну так потрудиться, где, когда ты будешь на службе, как на крыльях. Тоже знакомое чувство. Если бы всегда оно было бы потрясающе. Ну, кто виноват? Я виноват. Мы виноваты, если что-то у нас, так сказать, не получается на службе, что-то, если мы уходим оттуда неудовлетворенные и разбитые, и несобранные, и, ну, чувствуешь, что-то не так, не можешь понять. Кто виноват? Ну, неужели Господь? Конечно, ты виноват. Потрудись, не доспи, помолись. Потрудись, и получишь ту радость, которую мы так любим, чаем ее, так сказать, получить. Даром ничего не делается, не берется, ниоткуда ничего не берется. Все должны быть основания. Если к нам приходит мысль, пишет батюшка, и мы, прежде чем ее принять, просим, это от Бога или нет, то обязательно получим ответ. Душа знает своего Творца. То, что приходит мысль, если сомнения есть, спроси. Можно вслух даже спросить для себя. Это от Бога или не от Бога? И душа ответит, действительно, сразу, так сказать, ответ будет, понимаете? Сразу почувствуешь, когда суета, сомнения там и так далее. Сомнительно от Бога что? Радость, терпение, мир, благодать. Вот что от Бога. Вот, так что душа, наши мысли так проверяются на качество. Душа знает своего Господа. А если мы принимаем мысль и начинаем раздражаться, обижаться, а лишь потом спрашиваем, откуда она пришла? Мы приняли эту мысль. Она дошла до сердца, и мы на крючке у врага. Разрыв произошел, и мы потеряли внутренний мир. Попробуй теперь восстановить. Да, не дай Бог так вот, поменьше бы терять, побольше бы находить Господа, почаще бы быть с Ним. И силы будут немеренные, и жить будет в радость. Сейчас очень важное место занимает укрепление противовоздушной обороны. Восстанавливаются комплексы противовоздушной обороны, с помощью которых сбивают ракеты, чтобы они не попали в цель, не разрушили, не уничтожили ее. Нам тоже необходимо иметь свою оборону. Враг хочет поразить цель, заразить наш ум греховными помыслами. А где ум? А где ум, там и ты. Значит, надо защищать своего внутреннего человека. Бей врага именем Иисуса. ибо нет сильнее оружия ни на небе, ни на земле, учит преподобный Иоанн Лествичник. Знаете, иногда во время службы, опытом делюсь, и сам себе говорю, во время службы приходят захульные помыслы иногда, понимаете? Это не часто бывает, но редко. И откуда? Ну, конечно, я говорил батюшке, ну, это от врага, ну, как бы нет оснований. Ты ж до этого ты готовился, там, телевизор не смотрел, там, ни мешков, ничего не вкушал. И вдруг вот хульные помыслы или блудные помыслы. Вот, и такое бывает. Вот, откуда это? Конечно, от врага. Говорит батюшка, и я уже имел опыт. И если ты взмолишься, вот я, взмолишься всем сердцем, прямо на службе, даже во время литургии, раз их и нет, взмолишься, Господи, ну помоги. Ну не от меня это, как советуют святые молиться, не от меня это, вот от врага. Враг, отойди, враг, исчезни. Вот, Господи, спаси, помоги мне, чтобы служба была во спасение. И почувствуй. Это опытно, я говорю. Да и каждый этот человек знает служащий. Дух откуда-то и силы, и радость, и благодать, и все проходит, это все искушение. Дьявол умеет, конечно, капканчики ставить, да, но мы должны быть бдительными, бдительными. Не смотри по сторонам. Путь наш узкий. Встреча с Богом и сохранение связи с Ним требует предельного внимания. Потому что одна мысль, одно слово, и мы теряем эту связь. Падаем в болото греха. Поэтому мы не любопытствуем, не смотрим по сторонам, не ищем чего-то необычного и интересненького. Сценарий, по которому живет этот мир, уже давно написан. А наша личная книга жизни пишется сегодня. И какой будет в ней конец, решаем только мы сами. Действительно ли Христос нам нужен? Вопрос. Каждый из нас обречен на вечную смерть, если он не встретит в своей жизни Христа. Миру Христос не нужен. Жители страны Гадаринской говорили, уходи, уходи от нас, ты нам помешаешь. Все наше экономическое благосостояние разрушится. Вот свиньи уже утонули, и мы не хотим других потерять. По закону иудейскому выращивать свиней было грехом, но мясо приносило прибыль. У нас хорошая жизнь, только одному бесноватому, которого все пугались, ты нужен. А у нас все в порядке. Мы благопристойные, благополучные, у нас всего хватает. И уровень жизни у нас высокий. Нам не нужна твоя любовь, потому что она переворачивает нашу жизнь. Она разрушит наше благополучие. Смотрите, от Марка 5:17. Действительно ли нам нужен Христос? Или же мы хотим использовать Его в своих корыстных целях, чтобы Он исполнял все наши желания и одаривал земными благами? Фёдор Михайлович Достоевский после того, как был приговорен к смертной казни и помилован, стал по-настоящему верующим человеком. Он писал, «Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось остаться со Христом, нежели с истиной. Таким должно быть наше личное отношение к Богу». Видите, как Достоевский Фёдор Михайлович глубоко сказал, потрясающе, кстати, да. «Если ты со Христом, никакая истина больше тебе не нужна. Спроси у любого человека, живущего на земле, у каждого своя истина». Для верующего человека Христос – это все, вся жизнь с ним связана, все, от малого до большого. Окружение, весь его порядок его, и потом вся жизнь физическая, она подчинена личной оправданности. Рождество, крещение, это Благовещение, Пасха, и все пошли на 10-е праздники. Вот в каком измерении цикличном мы живем. А мирской человек с его ценностями, он живет по парадигме сегодня. Один правитель, один начальник, завтра другой, и с ним связано все, что в обществе происходит. Вот идет мирское такое мышление. Человек живет не в духовном мире, вот этом замкнутом, в котором живет православный человек, да, который наполнен Христом везде, во всем, и в настоящем, и в будущем. И в осмыслении всей этой истории, и в осмыслении всего происходящего. Нет. Мирской человек, он сегодня, так сказать, это самое, подорожали продукты. Так сказать, там война, так сказать, может быть, понимаете. И он как загнанная, это самое, как заполошная эта бабочка, то и к одному огню летит, то ко второму, пока не опалит свои крылья. Вот так вот. А палить это ничего не стоит. Так сказать, болезни сейчас любые могут быть. Коронавирус, или там рак, или сердечный приступ. Все. Опалились крылышки твоей души. Все. И к чему, кому ты, так сказать, свою жизнь? Кому? Христу, что ли? Нет. Своим ценностям мирским. Ты шел в этой парадигме за миром. В этой парадигме и останешься и в вечности. А куда? Как сказал, помните, дьявол Христу? Поклонись мне, я, так сказать, все царства мира я тебе отдам, потому что это моей власти. Вот ценности этого мира. И человек этих ценностей ищет, мирской человек. Мы должны искать противоположного, мы должны искать только Христа. Тогда жизнь будет наша содержательна, наполнена, она будет потрясающая. Можно жить на земле уже при жизни этой, как в раю. Как ты живешь здесь, как в аду. И там продолжится этот ад, как правило, если не успеешь покаяться. Ну, вот так. Личная ответственность. Мы сегодня разговариваем, завтра тоже еще, послезавтра поговорим, а потом раз и все, слов не будет. Конец земному нашему странствию. Пора отдавать отчет, как мы жили на этой земле. Не надо никуда спешить, бежать. Действия окончены. Осталась обнаженная душа. Она должна взлететь, подняться вверх над всем временным и тленным. Но тяжесть греховного хлама не дает ей это сделать. Ее тянет вниз, и душа может не подняться, не преодолеть притяжение временного мира. Какой прекрасный образ. Притяжение временного мира. Если мы живем миром, мирскими мышлением, мирскими интересами, мирскими новостями, отяготится душа, не поднимется, как птица к небу, как воздушный шар, который поднимается, наполненный газом, да, по вертикали. Не поднимется душа. Один любитель говорит, у меня гараж весь деталями завален, говорит. Но это имеет отношение к Спасителю. Вот если ваше сердце говорит, я только об этом и думаю, чтобы еще там приобрести, чтобы я, так сказать, машинами занимаюсь, там чиню, только об этом и думаю, даже у меня снятся эти детали. Он говорит, ну это вот, батюшка ответил, говорит, что этот груз может, если только этим живешь, своими деталями и своими машинами, да, а Бога там нет в сфере твоих интересов, то как эти, они потянут тебя вниз, вот, и не дадут взлететь душе. О чем говорит сейчас отец Андрей. А другая прихожанка говорит, а у меня, говорит, я, ну, люблю мне там всякие эти самые шелоимства, вот, и то, и другое, там, и это жалко выбросить, и это жалко выбросить, и у меня только уже все накопилось так. Он говорит, ну, это не железки, но все равно, это же женская душа, она полегче. Вот, но все равно, это же привязанность к земному. Какая разница, железки или ваши красивые там платья, рюшки, швейные машинки и все, чем вы занимаетесь. Вот, они тоже могут ни душе не дать подняться по вертикали к Христу. Могут тоже потопить душу. Святые люди говорят, что память смертная – это не уныние и мрак, а наоборот, помощь человеку, чтобы он не совершал больших ошибок и думал о своей личной ответственности. Упущения неизбежны, но большие ошибки лучше не совершать, потому что ты сам будешь мучиться. Будут тратить те люди, которые тебя любят, твои ближние. Когда человек чего-то хочет, он должен задать себе вопрос, а это угодно Богу? То, что я сейчас буду делать, приблизит меня к Богу? Или это моя ошибка, которую можно и не успеть исправить в земной жизни?
Знаете, хороший совет батюшка дает. Всегда, оказывается, хорошо бы спросить. Ведь у нас каждый день какие-то дела, какие-то заботы, какие-то обязанности. Если мы всегда и везде спрашивали себя с утра до вечера, это угодно Богу? А это угодно Богу? А вот то, что следующее мне предстоит, это будет, угодно ли ему будет? Ну, это может такой вопрос, он может вообще все на место поставить. Весь день наш, так сказать, упорядочить, правильно или неправильно. Неправильно, если мы не будем задавать этих вопросов. А если этот вопрос нам будет как критерием построения нашего трудового дня, да, и нашей жизни, то тогда у тебя станет это привычкой, у тебя станет это твоей парадигмой в жизни, что ты без Бога не до порога, что ты без Бога ничего, ты все доверяешь, ему доверяешь во все обстоятельства жизни, если случается. Мы с помощью Божией ты все эти задачки решаешь, с помощью Божией. Эта математика духовная, высшая математика, она, так сказать, любому сердцу человеческому, даже человеку безграмотному, ну, да, мы же знаем, что безграмотные люди, даже святые люди без грамоты, не знали грамоты, они святые, потому что они умели и задавать, и отвечать на этот вопрос, и руководство этим вопросом, угодно ли это Богу, все становится на месте сразу. Идешь в гости, вот, сидишь, что-то не так, задавай себе вопрос, угодно ли это Богу, встал, все, простите, там, нет времени, там, ну, мало ли что можно сказать, чтобы не обидеть хозяев, конечно, да, и это сделаешь угодное Богу, если там пустословие, если там праздное, если там осуждение, если там смех гомерический. Ну, вот так. И так всю жизнь. Сидишь в метро, не глазеешь по сторонам на людей, да, потому что можно как в телевизоре все время глазеть, так сказать, право и слева, вообще смотреть на эту жизнь, сходишь как перед телевизором, да, сидишь. Значит, сидишь сосредоточенно, там, молишься. Вот. Все, все, это угодно Богу. А эти смотрения... Любопытство – это, так сказать, собирание грехов. Потому что ты можешь увидеть то, что тебя может попачкать душу. Ну, зачем? Значит, так сказать, не пачкай душу своей. Знаешь, что любопытство – грех. Ну, тогда не любопытничай. И так на каждом шагу, знаете, на каждом шагу. Тебе пора уже ложиться спать. Ты знаешь, что завтра будет служба, или тяжелый день, или какие-то обстоятельства жизни. Нет, так сказать, сидишь у компьютера, сидишь с увлечением. Вот, а как правило, человек к вечеру, если схватает ему, я себе могу сказать, с утра как-то хватает сил, первая половина, там, до вечера, а вечером уже возраст, ну, может быть, да, уже силы тех, уже нет сил. И иногда нет даже, это редко, конечно, бывает, даже помолиться полноценно не удается. Бывает и такое, усталость такая, да. Ну, Господи, помилуй, есть же у нас, этим нельзя злоупотреблять. Но если ты, люди серьезно духовные, вот после общения, там, я помню, приходили, читали, внимательно читали правила Серафима Саровского. Я говорю, этим злоупотреблять ни в коем случае нельзя. Но если такое бессилие, и ты не в состоянии полноценно помолиться, ну, полноценно прочти это правило, полноценно только, не механически, а полноценно. А если механически, все пустота, значит, ты не помолился вообще. Ну, вот и вот так все время такие вопросы тебе даешь. Это угодно Богу. Дорогие наши радиослушатели, мы вместе с вами обсудили с помощью отца Андрея, протоиерея Андрея Лемешонка, почитали его небольшие проповеди, рассказы, я их так называю, рассказы-проповеди. Вот. Он много дал нам пищи для размышлений о духовном, о том, какими путями нужно идти, чтобы не потерять Господа, и чтобы Он всегда присутствовал в нашей жизни. И отец Андрей мне, я надеюсь, и вам, несомненно, в этот час Он нам реально помог, и мне помог. Он наполнил духовными смыслами наше общение. Он с нами был
Вы знаете, он с нами был, я его присутствие чувствую, хотя я и с ним физически еще не знаком. Надеюсь, что Господь устроит нашу встречу, потому что, ну, как бы я чувствую, что человек родной совершенно по духу, родной. Я хочу у него учиться, и будем у него учиться вместе с вами. До свидания, дорогие мои, до следующих встреч. Низко вам кланяюсь и благодарю отца Андрея Лемешонка за его сердце такое любвеобильное и боголюбивое. Низкий вам поклон всем и батюшке тоже. Аминь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Как сообщает «Коммерсант», в России более чем на 50% выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении. Как посчитали в группе «Эксмо Акт», которая объединяет крупнейшие издательства. По данным издательства «Эксмо», такой рост составил по итогам года более 53%, обеспечив группе 400 миллионов рублей доходов. В 2020 году продажи в этой категории росли только на 13%. Эзотерика и религия лежат в одном отделе магазина, и ими заведуют те же менеджеры. И причина, по которой их относят в один отдел, понятна. Для человека, лишенного какого-либо, хотя бы и самого поверхностного, религиозного образования, мир делится на то, что относится к обычному миру, где работают обычные технологии, и миру таинственного, где работают, как предполагается, технологии необычные, которые тоже можно освоить и использовать для достижения своих целей. А молитва не отличается от медитации. Эзотерика и религия кажутся сходными каким-то общим смутным ощущением таинственного. Оккультный и религиозный обряд для человека внешнего выглядят почти одинаковыми. Люди облачаются в какие-то специальные одежды и произносят какие-то непонятные слова. Свою роль играет и советское наследие, бережно сохраняемое современными научными атеистами, для которых все, что выходит за рамки строгого материализма, обязательно сваливается в одну кучу. Но нам, христианам, стоит разъяснить разницу. Собственно, она ясна не только христианам. В своем классическом труде «Золотая ветвь» Джордж Фрезер указывает на разницу между магией и религией. Вот что он пишет. Магия исходит из предположения, что все личные существа, будь они людьми или богами, в конечном итоге подчинены безличным силам, которые контролируют все, но из которых, тем не менее, может извлечь выгоду тот, кто знает, как ими манипулировать с помощью обрядов и колдовских чар. Священника не могла не возмущать высокомерная самонадеянность колдуна, его надменность в отношении к высшим силам, бесстыдное притязание на обладание равной с ними властью. Жрецу какого-либо бога с его благоговейным ощущением божественного величия и смиренным преклонением перед ним такие притязания должны были казаться неблагочестивой, богохульной узурпацией прерогатив, принадлежащих одному божеству. Конец цитаты. Иначе говоря, магия — это про манипуляцию, религия — это про отношения. Маг претендует на то, что может управлять высшими силами в своих интересах или в интересах клиента. Он может обеспечить желаемый результат и поэтому может брать за него деньги. Тот же Фрезер справедливо указывает на то, что притязания магии подобны притязаниям науки. Маг делает вид, что знает, как работают тайные силы и как их использовать. Правда, В отличие от науки, магия не работает. Если бы маги могли действительно подчинять себе тайные силы, подобно тому, как технологии, используя законы природы, политики бы сейчас спорили не об ограничении ракет средней дальности, а об ограничении магии колдовства. И вообще мы жили бы в совершенно другом мире, где генералы магической службы принимали бы в страшном секрете последние заклинания от разработчиков, а вражеские телепаты пытались бы за ними подсмотреть. Религия не претендует на власть над высшими силами. Когда это выясняется, люди нередко оказываются ошарашены. Как так? А зачем она тогда вообще нужна? Если освещение автомобиля не гарантирует вас от ДТП, а молебен перед Олимпийскими играми от проигрыша, то зачем все это нужно? Если венчание не является железной броней, которая сохраняет ваш брак от распада, то зачем тогда вообще устраивать всю эту церемонию? Тем не менее, нам стоит терпеливо повторять раз за разом. Так это не работает. Весь этот запрос на шаманизм, он не к церкви. Мы не можем манипулировать Богом и его святыми, и нам ни в коем случае не стоит пытаться. Мы можем просить и отдавать себе отчет в том, что ответ не в нашей, а в Божьей власти. Ребенок в хорошей семье может быть уверен, что его любят, о нем заботятся, для него делают все, что нужно, а его просьбы слышат. Но он не может быть уверен, что все всегда будет сделано, как он хочет. Именно потому, что он ребенок, ему просто не хватает знаний и опыта, чтобы понять, что для него будет лучше. Этого даже и взрослым не часто хватает. Православная вера — это не приобретение дополнительных мистических ресурсов, чтобы сделать по-моему. Это новые отношения с Богом и его людьми. Когда мы исходим из того, что Бог лучше знает, что нам нужно, и лучшее, что мы можем сделать, это искать его святой и спасительной воли. Как Христос заповедует молиться: «Да будет воля твоя». В самый трагический момент, моля о том, чтобы Бог, если можно, пронес мимо чашу страданий, он говорит: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вера — это не попытки заставить Бога или еще какие-либо духовные силы исполнять нашу волю. Это попытки исполнить волю Божию. Вера полагается на любовь, заботу и премудрость Бога, принимая, что и для нашего блага, и для блага всех остальных нам стоит искать того, что хочет Бог. Это означает, в частности, что вера ставит себе цели, далеко выходящие за пределы земной жизни. Не только магия, но и языческая религиозность сосредоточена на земном. Боги призываются, чтобы отвратить беду, обеспечить военную победу, успешную торговлю или богатый урожай. Успешная и правильная языческая, как и магическая практика — это та, которая делает вас богатым, здоровым и победоносным. Христианская вера не считает земные блага чем-то в принципе плохим. Это благие дары, за которые следует благодарить Бога. Но христианин прекрасно отдает себе отчет в том, что все это неизбежно выскользнет у нас из рук. Сначала старость лишит нас возможности наслаждаться многими из этих благ, а потом смерть окончательно закроет за нами дверь. Наше подлинное благо за пределами этой жизни. Христос пришел для того, чтобы дать нам жизнь вечную и блаженную, которая бесконечно превосходит все земные блага. Земных имуществ христианин может и лишиться, а мученики лишались и самой жизни. Но, как говорит апостол, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Это резкое отличие христианства от любых форм магии и большинства форм язычества, делает его неподходящим для рынка духовности. Люди приходят на рынок не за тем, чтобы глубоко переоценить свою жизнь, признать и оплакать свои грехи и посвятить свою жизнь Богу, возложив на него надежду вечной жизни. Они приходят, чтобы добавить немного нового опыта в свою скучную повседневность и, возможно, решить свои проблемы. Однако нам стоит заметить, что увлечение эзотерикой может быть способом приобрести проблемы, а не избавиться от них. Люди, которые поверили магам и колдунам, легко становятся жертвой искусной манипуляции и нередко залезают в долги, чтобы расплатиться с их услугами, как это показано в замечательном документальном фильме Бориса Соболева «Идущие к черту». Но жулики — это не самое неприятное, с чем можно столкнуться. Духовные силы, которые могут отозваться на попытки проклясть врагов или бывших сожителей, обеспечить удачу в делах, реальны и весьма опасны. Общение с ними может обернуться тяжелой духовной поврежденностью. Поэтому церковь предостерегает против любого рода оккультных практик. Если они кончатся для вас просто пустой тратой времени и денег, вам очень повезет. А верующему православному человеку не стоит иметь с эзотерическими практиками ничего общего. Как говорит Священное Писание, «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это».
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих протоиерея Аркадия, матушки Милицы, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Анны, Тамары, Валерия, Николая, Татьяны, Василия, Марии, Сергия, новопредставленной Валентины, Александры, Марии, Василия, Евдокии, Таиси, Дмитрия, Татьяны, Анатолия, Евдокии, Екатерины, Игоря, Татьяны, Елизаветы, Александра, Елены, Татьяны, Виктора, Михаила, Валентины, Клавдии, Евдокии, Константина, Юрия, Людмилы, Валентины, Галины, Алевтины, Дмитрия, Иоанна, Константина, Петра, Анны, Анастасии, Клавдии, Марии, Марии, Веры, Герасима, Антонины, Татьяны, Татьяны, Григория, Ольги. Вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление.
Московский театр «Живая вода» приглашает 13 февраля в воскресенье в 13:30 на спектакль для детей и взрослых «Букашечка» о любви и самопожертвовании и в 19 часов на спектакль «Он, она» о секретах семейного счастья в малый зал театра «Русская песня» по адресу улица Садово-Черногрязская, 5/9, проезд до станции метро «Красные ворота». Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Или на сайте театра «Живая вода». «Россия, боль моей души». Вечер памяти певца, поэта, композитора Игоря Талькова с участием Игоря Талькова-младшего. Состоится 13 февраля в 18 часов в музее художника Константина Васильева по адресу Москва, улица Череповецкая, дом 3Б, проезд метро Алтуфьево. Вся информация и билеты по телефону 8-977-787-18-92. Повторяем, 8-977-787-18-92.